Глеб Иванович Успенский умерла за направление. На берегу Невы, далеко за городом, в небольшой беседке, довольно олиповато сколоченной из барочного леса, собралось посидеть и полюбоваться рекой, подышать чистым вечерним воздухом, человек 5-6, добрых знакомых, дачников и их гостей. Минут 20 разговор шел в такой степени благополучно, что никто ни разу не коснулся текущих вопросов, не завел речи о газетных слухах и так далее. Действительно, и река, и погода, и небо были так удивительно хороши в этот вечер, что невольно овладевали вниманием собеседников. Берег, на котором помещались неказистые дачи и дачные беседки, был по случаю праздничного дня оживлен, без стеснений веселившийся дачной местной молодежью. По всему берегу звенел смех и раздавалась торопливая беготня по мосткам в погоне друг за другом. Песни и звуки гармонии неслись с разных пунктов берега и со множества лодок, рассыпавшихся по широкой в этот вечер необыкновенно гладкой поверхности быстрой реки. Было чем полюбоваться усталому человеку. И собеседники наши, по положению своему принадлежавшие к так называемой чистенькой, работящей столичной бедноте, точно некоторое время не нарушали своих почти безмолвных ощущений, возбуждаемые общую картиной вечера. Но, увы, продолжалось это недолго. Одно совершенно незначительное обстоятельство неожиданно изменило господствовавшее в беседке расположение духа. Оно заставило собеседников заговорить, и притом заговорить о таких вещах, разговоры о которых и в начале, и в конце, кажутся, уже ни в ком не возбуждает ничего, кроме ощущения оскомины. Обстоятельство, бывшее причиной такой неожиданной неприятности, было очень незначительное. Какой-то небритый солдат в распоясанной рубахе, в рваных ситцевых розового цвета штанишках, босиком, но в форменной, хотя и рваной фуражке, какой-то мастеровой и человек и 4 простых рабочих мужиков пришли на берег и расположились на травке около беседки. Все они были рабочие, в будние дни работавшие тут же на берегу, вбивая сваи для строившейся набережной. По случаю праздника они гуляли с утра на свободе. И вот теперь целой компанией привалили на берег. Быть может, потому что у компании уж больше не было денег, чтобы толкаться вокруг веселых мест, а, быть может, и просто для отдохновения и дружеской беседы. А беседа шла между ними оживленная. Все они были под хмельком, и разговор их, хотя и был довольно нетверд относительно постройки фраз и порядка их появления в речи, но касался очень интересного предмета, именно последней войны и других животрепещущих событий дня. Солдат, конечно, орудовал на первом плане. Прочие только вставляли свои замечания. С первых же слов этого человека можно было догадаться, что он вовсе не походит на ту громадную массу русских воинов, которые, сходив тысячи верст, перемучившись всеми муками, совершив необычайные подвиги, возвращаются смиренно по домам и не находят иного разговора, как о харчах, об одежде, о том, где что дешево из продукта и так далее. Нет, этот человек старался осмыслить великие подвиги воинства, старался придать им вес и значение и умел приурочить их к своей собственной личности. «Мы!» — говорил он громко и при этом, как настоящий оратор, размахивал рукой с окурком папиросы, свернутой из газетной бумаги.
«Мы их болгаров праздником Господним научили!» Закон им показали христианский. Они до нас и звону-то церковного от рождения не знали. Вот что. Со слезами они, братец ты мой, как дети. Малые ребята рады. И это должно понимать.
Чья же она теперь земля-то?
Наша. Чья же еще? Нет, брат, теперь извини. Был у него хвост вон какой, пуще павлинего. Ну, будет, довольно. Погуляй-ка и так. Порядочно мы ему хвост отхватили. Чей хвост? Чей? Всех вообще ихних народов, иностранных подлецов. Теперь посиди-ка, друг любезный Сминенька. Мутить нашу Россию перестань. Довольно ты мутил, притеснял. Оставь. Наш царь-батюшка нечто даром посылал нас детей своих на гибель, на мучение.
Нет, брат, теперь хучи много крови пролито, а золотые места взяли.
Да-да.
По газетам пишут, сказывают, уж большой раскоп идет в Араратской горе. Первобытного быка отыскали. Самое то место нашли, куда он в допотопные времена воткнулся. У него, братцы мои, одна щиколка. Вот это самое место! Солдат поднял ногу и, широко расставив руки, кругообразно водил ими вокруг щиколки.
6 четвертей обхвата! Первобытных веков бык! Вот что!
Это что же такое? Очевидно, с явным замиранием сердца, почти шепотом спросил один из слушателей.
А то, что это самый и есть корень золотым местам во всем свете. А они?
Так и так. Туда-то нас и не пущали. Ты теперь и чепади с нашей Рублевкой в ихнюю землю. Он тебе рубля не даст ни во веки веков.
Не даст?
Не-не, бери полтину. А не то так и 40 копеек. Ведь вот какая сволочь.
Полтину за Рублевку?
И той, говорю тебе, захочет, не даст. Такие дьяволы на редкость. У них все, братец ты мой, золото да серебро. А бумажек и в заводе нет, потому завладели коренными местами. Все золото себе забрали, а нас не допускают.
Ну, только теперь шалишь.
Будет форсить-то, зарылись в золоте-то. Поди ты, погляди, как они живут-то. Нос задирают выше самого Балкану. Да-да. Ишь ты, скажи, пожалуйста. А нашему брату все так и бедствовать? Как же? Довольно с вас, господа. Тут крови человеческой пролито. Море.
Океаны, братец мой.
Дна не найдешь. Вот сколько из-за него мошенника притеснений было. Сам в деньгах, в золоте да серебре зарылся. А у нас в России денег не хватает. Тут совести нисколько нет. Он нас, Севастопольскую компанию, из-за чего мучил?
Все из-за этого, из-за самого. Не пускал к коренным местам. Наш царь объявил ему войну. Небось, он не пошел на Питер-то.
Солдат указал рукой на него.
Ему бы тут, как по маслу, в Россию-то вломиться. Флот у него есть, матросов 15 миллионов. Отчего он, немецкая шельма, сюда не шел.
Ты думаешь, спроста? Не знал?
Нет, он тонко это понимает. Он взял да объявился. Эва где? В Севастополе. Полез на Россию из-под кручи, из-под горы. Тут бы он одним духом на кораблях-то вкатал. А там в год на гору-то не влезешь. А полез. Почему? Боялся. Потому там самые начинаются коренные места. Вот он нас и припёр снизу, чтоб к местам-то этим не подпустить. Во! Ох, брат, гляди ему в зубы-то. Он свое дело знает тонко. А теперь-ича места-то наши. На-ка вот, съешь! Ха-ха!
Всеобщая детская радость охватила собеседников. Солдат воодушевился и обуял им мгновенно дух хвостовства. Он принялся рассказывать, что...
Бывало, и штуцера как хватишь из-под кучи-то, 5 насквозь. Он тебя отдует навесом. Эва какие пускает закуски, пудов по 5 весу. А они все позади ложатся. А мы из-под кучи-то его, из ружейцов. Тук да тук. 2 года после окончания войны плыли по морю мертвые тела. Легло их 38 миллионов.
Дух хвостовства разгорался в солдате все сильнее и сильнее каждую минуту.
«Теперь»,
— размахивая руками, гремел он,
— «нам только одну Англию осталось перекувыркнуть. Не перекувыркнем, что ли? Сделай милость. Поперек живота ее сцап, да и вся. Любезная, самая вредная нам шельма. Что-то на морях мастерится, так это, братец мой, для нас наплевать. Ты в воду! А мы под тебя корпеду. Она тебя шельму выплюнет оттуда. Из-под воды-то. В небо в самое. Во! Ха-ха-ха!
Необузданный детский смех и детское веселье обуяло слушателей.